Глава шестая. Можно было не сомневаться, что коридорная на 18-м этаже Черчилля не пожелает мне ничего сообщать, поскольку газетчики, конечно, уже охотились за нашим квинтетом. И потому я предвосхитил беседу с ней встречей с Тимом Эвертсом, который работал в отеле первым заместителем начальника службы безопасности, а заодно штатным детективом, и был мне кое-чем обязан. Он вернул мне должок, позвонив коридорной по телефону, но лишь после того, как я дал слово не устраивать стрельбу и не находить в номерах трупы. А всего-то от нее и требовалось только покрутить в руках мою визитку и показать, куда идти. Номер 1826 оказался примерно в середине длинного коридора. В коридоре никого не было, кроме горничной с полотенцами. Из чего я сделал вывод, что наши коллеги, состоявшие на службе у города, еще не взяли отель под наблюдение. На первый же мой короткий стук в номер 1826 из-за двери послышалось довольно тихое приглашение войти. И я вошел. И могу засвидетельствовать, как ЛБА расстаралась для своих гостей. Это был номер за $15 с двумя односпальными кроватями, которые стояли головой к стене слева. На одной под одеялом лежал натуральный король Коль Старый, бледный, с копной растрепанных белых волос и больными глазами. Я подошел поближе. Меня зовут Арчи Гудвин. Я помощник Нира Вулфа, который сейчас представляет интересы компании Липперт, Бафф и Асса. Я увидел стул, подставил кровать и сел. Необходимо прояснить некоторые мелочи, касающиеся вашего участия в конкурсе. «Бред», — заявил он. «Так не пойдет», — сказал я. «Это чересчур кратко». «Что именно бред? Конкурс? Или ваше участие? Или что?» Он прикрыл глаза. «Приболел», — произнес он и открыл глаза. «Завтра я буду в порядке». «Так приболели, что трудно разговаривать?» «Ладно, не хочу сделать вам хуже. Я не знаю, насколько у вас тяжелая аритмия. У меня нет аритмии. Был приступ тахикардии. Ничего серьезного. Я поднялся бы хоть сегодня, но слишком много дураков. Дискомфорт при пароксизме усиливает страх, тревога или нервозность. А эти дураки обеспечили мне и то, и другое, и третье». Он приподнялся на локте, потянулся за стаканом воды, который стоял рядом на тумбочке, отпил не больше ложки и поставил стакан на место. Поерзал немного и лег на бок ко мне лицом. «Что за дураки?» — спросил я вежливо. «Вы, например, вы разве пришли не за тем, чтобы спросить, откуда у меня пистолет, из которого я застрелил этого Далмана?» «Нет, сэр. Меня, как помощника Нира Вулфа, убийство Далмана интересует только в той мере, какой влияет на итоги конкурса и ставит перед нами вопросы, которые требуют немедленного решения». «Бред», — фыркнул он. «Неужели? С какой стати оно влияет на итоги?» «Да, так уж вышло. Вчера кто-то пришел к нему и пристрелил. Может, ревнивая женщина или кто-нибудь еще, кто ненавидел его, либо боялся, либо решил свести счеты. Они лишь потому, что это случилось вчера, думают, будто убили из-за конкурса. Хуже того, будто его убил кто-то из нас. Только дурак может так думать. Предположим, что когда он достал тот листок, я, предположим, поверил, будто там и в самом деле ответы, и сразу же захотел его убить, чтобы забрать листок. Выяснить, где он живет, нетрудно. Достаточно открыть телефонную книгу. Так что, да, я мог бы поехать к нему и убедить его впустить меня в квартиру, было бы так же просто. Достаточно было сказать, что меня не все устраивает в соглашении, я хотел бы кое-что изменить, а сначала обсудить это с ним. Улучшить момент, чтобы выстрелить, возможно, оказалось бы сложнее, так как он вполне мог бы заподозрить, что я пришел за той самой бумажкой. Тем не менее, и это сделать было бы можно. Потому я убил его, забрал ту бумажку и вернулся в гостиницу, где сейчас нахожусь. Так? Я отрицательно покачал головой. Это не я так думаю, а вы. Я сам выкопал бы себе яму и сам в нее прыгнул бы. Если бы даже нам после убийства не поменяли задание, я все равно лишь ухудшил бы свои шансы на выигрыш. Потому что полиция нас, конечно, будет держать здесь как можно дольше, чтобы мы оставались в их юрисдикции. А если бы я успел улететь в Чикаго до того, как обнаружили труп, нас все равно попросили бы вернуться, и я был бы вынужден подчиниться. А если бы я отправил ответы раньше срока, то чем бы я объяснил, как до них додумался? Если же нам сменили бы задание и дали новое, то все, ради чего я стал бы убийцей, это перспектива попасть на электрический стул. Так что они дураки, если думают, будто это сделал кто-то из нас. Бред. Существует и другая вероятность, — возразил я. Что, если дурак вы? Признаю, ваша схема абсолютно логична. Но ведь вид той бумажки и мысль о полумиллионе долларов вполне могли так затуманить разум, что вы пошли и убили раньше, чем успели проанализировать последствия. И только после, когда поняли, что натворили, например, в кабинете окружного прокурора, думаю, вам вполне могло стать плохо с сердцем. Мне в таком случае вот точно бы поплохело. Он откинулся на спину, закрыл глаза. Я сидел рядом с ним и смотрел. Дыхание слегка участилось. На шее пару раз дрогнула жилка, но никаких признаков приступа я не заметил. Так что я не напугал его до смерти. Хотя вообще-то Тиму Эвардсу я обещал не обнаруживать трупы. О том, чтобы преподнести свой, речи не было. Янгер снова лег на бок. «Не знаю, почему, — сказал он, — захотелось предложить вам выпить. Вы немного похожи на моего зятя. Может быть, дело в этом. У меня в чемоданчике бутылка скотча, который он дал мне с собой. Налейте себе, а я в другой раз. Спасибо, я тоже в другой раз. Дело ваше. А насчет того, что я сам дурак. Так я свалял дурака давно. 26 лет назад, в 1929-м. К тому времени я заработал пару миллионов долларов, а тогда все пошло прахом. Дураков вроде меня оказалось 50 миллионов, но это слабое утешение. Я тогда сказал себе, что с меня хватит рисков, пошел работать продавцом счетных машин и забыл про игру на рынке. Несколько лет назад мой зять заставил меня выйти на пенсию. Он теперь успешный архитектор. Так что у нас все хорошо. И мне все нравилось. Но хотелось что-то такое сделать. И в тот день, когда увидел рекламу конкурса, я понял, вот оно, что мне нужно. Я хотел преподнести дочери и зятю хороший подарок. Он закашлялся и снова закрыл глаза. Немного отдышался и продолжил. Дело в том, что с тех пор, как я остался в дураках, прошло 26 лет. Если бы вы и ваши дураки это знали, то понимали бы, что человеку в жизни одного раза достаточно. И сейчас я хотел бы услышать от вас только одно. Что они намерены делать с конкурсом? На данный момент игра стала похожа на поддавки, но я буду бороться. Та молодая женщина, Сьюзен Тэшер, она живет в Нью-Йорке, работает в журнале «Часы». Наверняка она уже трудится над последним заданием. А я вот тут. Нет, я буду бороться.
Бороться как?
В том-то и вопрос. Он потрогал правую щеку, потом левую. Сегодня не брился. Не вижу причин, почему бы мне не поделиться с вами своей мыслью.
Я тоже не вижу.
Он смотрел на меня, и глаза его больше не казались глазами больного. Вы, похоже, разумный молодой человек.
Так и есть.
Может быть, и мисс Тэшер разумная молодая женщина. Если она станет настаивать на соблюдении вчерашнего соглашения, несмотря на то, что произошло, в конечном итоге ей же, возможно, придется об этом пожалеть. По-моему, все мы могли бы собраться и договориться, как поделить призовой фонд. 5 призов составляют 870 тысяч долларов. Если разделить на 5, выходит по 174 тысячи каждому. Все должны быть довольны. Я не вижу причин для возражений. На данный момент.
Кто-то постучал?
Похоже на то. Я же сказал, я не хочу никого. Да ладно. Войдите.
Дверь медленно открылась, и в номер вошла Кэрол Уиллок без пальто и шляпы. Я поднялся со стула, и она замерла, будто хотела пуститься бежать, но я сказал ей: «Привет, входите смелее».
«Дверь оставьте открытой», — попросил Янгер. «Я же здесь», — возразил я. «Я знаю, что вы здесь. Но когда в мой гостиничный номер входит женщина, дверь остается открытой».
Мне не следовало так приходить. Она остановилась. Я должна была позвонить. Но все эти телефонистки...
Ничего страшного. Я подвинул поближе к кровати еще один стул. Мистер Янгер отдыхает после небольшого приступа. Ничего серьезного.
«Бред», — произнес Янгер.
«Сядьте. Я тоже хотел с вами поговорить».
Она все еще колебалась, потом медленно подошла и села.
Если за то время, что ушла от нас, она что-то и съела, то эффекта это не произвело. Она подняла на меня глаза. «Он знает о мисс Фрейзи?»
Я покачал головой. Не успел сказать.
Она перевела взгляд на Янгера.
«Я не дозвонилась до мисс Тэшер. Теперь хотела бы поговорить сначала с вами, потом с мистером Роллинзом.
Нам всем известно, что мисс Фрейзи — глава Лиги женской природы. Вы ведь помните, вчера на обеде говорили об этом. И мистер Далман тогда очень остроумно высказался. Он сказал, было бы забавно, если бы парфюмерный приз выиграла президент этой лиги. И она, конечно же, намерена выиграть».
«Мне он не показался остроумным», — возразил Янгер. Она не стала спорить.
«Да, но он думал, что остроумен.
Я хотела поговорить о другом. Вот о чем. В конкурсе, начиная с первого тура, мисс Фрейзи помогали около 300 членов лиги. А вчера она звонила в Лос-Анджелес и сообщила задание, так что они уже ищут ответы. 300 человек. Минуту», — вмешался я. «Как вам стало известно от мистера Вулфа, мисс Фрейзи сказала, что ей помогали члены лиги, но не говорила, что сообщила им новое задание. Это лишь предположение мистера Вулфа. Согласен, обоснованное». Янгер приподнялся на локте, отчего в открытом вороте пижамы стало видно волосатую грудь.
300 человек?» — спросил он.
«Так точно. Потому лично я сомневаюсь, что в такой ситуации мисс Фрейзи согласится разделить призовой фонд поровну. Придется вам придумать что-нибудь еще».
«Выйдите», — скомандовал он, — «но не мне, А миссис Уиллок: «Выйдите. Я хочу встать, а я без штанов. Минутку. Вы будете у себя в номере? Подождите там. Я к вам загляну. Я найду Роллинза. Будем драться втроем. Так драться, что от них клочки полетят. Ждите в номере». Он пнул ногой одеяло, показав, что и в самом деле без штанов, и она убежала. Я взглянул на свои часы и взял шляпу, которая висела на спинке стула. «Мне пора», — сказал я Янгеру, — «и у вас в любом случае сейчас нет на меня времени».